на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми и Цханвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Банки предлагают списать долги для 113 семей, пострадавших от стихийного бедствия в Тбилиси. Госдума ратифицировала договор между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Круглый стол в Сухуми. Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений. Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях Сенат США проголосовал за оказание военной помощи Украине. Лидеры стран еврозоны проведут экстренную встречу, чтобы предотвратить дефолт Греции. В Европе все слышнее голоса противников открытых границ. Сенат США проголосовал за предоставление военной помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов. Эту помощь предлагается выделить в рамках скорректированного военного бюджета США объемом 612 миллиардов долларов на 2016 финансовый год. Члены Верхней палаты Конгресса приняли резолюцию в четверг, 18 июня. За нее был подан 71 голос против 25. Сенаторы предлагают предоставить Украине ведущие вооруженное противоборство сепаратистам, радиолокационное оборудование, противотанковое оружие и другую технику. Ранее Палата представителей Конгресса США приняла свой вариант законопроекта о военном бюджете на 2016 год. В числе прочего, он предусматривал выделение Украине военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. Лидеры стран еврозоны проведут в понедельник экстренную встречу в попытке предотвратить дефолт Греции. На встрече в Люксембурге в четверг министры финансов 19 стран еврозоны не смогли достичь договоренности о программе финансовой помощи Греции – наличные деньги в обмен на реформы. Через 12 дней Греция должна произвести ключевые выплаты по кредиту Международному валютному фонду. Его директор Кристиан Лагард заявил в четверг, что никаких отсрочек не будет и не исключила, что будет объявлен дефолт. Она заявила, по всей видимости, иронично, что дальнейший диалог с Афинами относительно погашения долгов возможен только в присутствии взрослых. Европейский центральный банк заявил, что уже в понедельник в Греции могут не открыться банки. По информации агентства Reuters, с 15 по 17 июня вкладчики греческих банков сняли со своих счетов порядка 2 миллиардов евро, что вдвое больше той суммы, которую Европейский центробанк гарантировал выдать на этой неделе банкам Греции в рамках программы суперэкстренного повышения их ликвидности. Ранее в среду глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в распространении ложной информации о ходе переговоров с зарубежными кредиторами по проблеме греческого долгового кризиса. В пятницу Ципрас посещает Москву на фоне спекуляций о возможном получении кредитов от Москвы.
Эхо Кавказа. Новости.
Правоцентристская оппозиция Дании выиграла парламентские выборы на волне обещаний ввести новые ограничения на иммиграцию. Датское радио сообщает, что после подсчета 90% голосов блок лидера оппозиции Ларса Локе Расмуссена из правой датской народной партии получил 90 мест из 179, что достаточно для обеспечения большинства в законодательном органе этой страны. Премьер-министр страны Хеле Торнинг-Шмидт признала свое поражение, и Расмуссен заявил, что сформирует новое правительство. Расмуссен, который также был премьер-министром, заявил, что восстановит пограничный контроль. Это является спорной мерой в Европейском Союзе, где внутренние границы открыты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы его правительства построить 4-метровый забор на границе с Сербией, чтобы остановить поток мигрантов, также защитит Европу от незаконного въезда. Венгрия получила более 53 тысяч запросов о предоставлении убежища в этом году. Урбан, который ранее встречался с другими центральноевропейскими лидерами и президентом Франции Франсуа Олландом в столице Словакии Братиславе, заявил, что Венгрия считает обязанностью государства защищать свои границы и не будет искать помощи для выполнения этой задачи. Предложение главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина провести досрочные президентские выборы в России пока не нашло поддержки среди политиков, лояльных Владимиру Путину. Выступив накануне в Петербурге на заседании Международного экономического форума, Кудрин сказал, что досрочные президентские выборы позволят обновить мандат доверия президенту, а это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для объявления новой программы реформ. Однако в руководстве партии «Единая Россия» отметили, что не видят предпосылок для переноса голосования, и инициативу Кудрина расценили как попытку внести нестабильность в обществе. Партия «Справедливая Россия» выразили готовность поддержать идею досрочных выборов, но только если ее поддержит сам президент. КПРФ назвала предложение преждевременным. Кремль от комментариев воздерживается. Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. На территории Украины зафиксировано наличие группировки российских войск в составе почти 9 тысяч человек, которые имеют на вооружении несколько сот единиц бронетанковой техники, 150 единиц артиллерии и около 100 реактивных систем залпового огня, сообщил представитель штаба спецоперации на востоке Украины Антон Миронович. Об этом информирует агентство РБК «Украина». Ранее подобные данные были оглашены президентом Украины Петром Порошенко в обращении к Верховной Раде. В своем выступлении 4 июня Порошенко отметил, что концентрация российских военных вблизи границ с Украиной в 15 раз больше, чем год назад. Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не должны вмешиваться в дела Москвы и никто не должен говорить с Россией языком ультиматумов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Тбилиси завершаются работы по преодолению последствий разрушительного наводнения. Теперь задачей первоочередной важности является оказание помощи оставшемуся без крова населению, заявляют в правительстве. Для сбора средств в госказне уже открыты специальные счета, на которые поступают в том числе и пожертвования. Между тем, о своем участии в оказании финансовой помощи заявили международные финансовые институты и грузинские коммерческие банки. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Сбор пожертвований для граждан, пострадавших от разгула стихий, идет как в самой Грузии, так и за ее пределами. Пресс-секретарь Минфина Хатуна Иванишвили сегодня рассказала о том, сколько средств уже удалось собрать.
По инициативе Минфина в госказне для сбора помощи пострадавшим открыты специальные счета, на которых происходит аккумулирование средств. Аналогичные счета открыты и в коммерческих банках. Всего на сегодняшний день собрано свыше 17 миллионов. Кроме того, с помощью МИДа при посольствах Грузии за рубежом открыты корреспондентские спецсчета, на которые каждый желающий может перечислить средства пострадавшим. Немаловажно, что эти платежи будут полностью освобождены от взимания комиссионных. Средства напрямую будут перечислены на счета в казне.
Заявила «Эху Кавказа» пресс-секретарь Минфина. В свою очередь, в городской мэрии сегодня обнародовали список главных доноров. С информацией нас ознакомил вице-мэр столицы Иракли Леквинадзе.
Из поступивших 17 миллионов, 10 миллионов перечислено из резервного фонда правительства. 4 миллиона лари пожертвовал частный бизнес. Остальные 3 миллиона собрали рядовые граждане. Кроме того, сегодня поступила информация, что Азиатский банк развития изъявил желание помочь пострадавшим 11 миллионами долларов. Сбор пожертвований не останавливается ни на минуту. Кроме оказания финансовой помощи, со всех сторон нам помогают стройматериалами, техникой и предметами первой необходимости.
Заявил Иракли Леквинадзе. Тем временем с предложением оказать помощь гражданам коммерческим банкам обратился президент Нацбанка Георгий Кадагидзе.
Считаю, что наиболее оптимальным был бы индивидуальный подход. Рекомендую банкам полностью списать потребительские кредиты лицам, которые не в состоянии оплатить задолженность. В ряде случаев можно ограничиться частичным списанием долга, системой реструктуризации и отсрочек. Естественно, ни о каких штрафах и процентах не может быть речи.
Рекомендовал Кадагидзе. Президент Ассоциации банков Зураб Гвасали заверил, что банки со всей серьезностью отнесутся к предложению главного банкира. Кроме солидных сумм, перечисленных в фонд помощи пострадавших, банкиры готовы оказать всестороннюю поддержку согражданам.
Идет рабочий процесс по опросу пострадавших. По официальным данным мэрии, всего зарегистрировано 113 семей. Мы уже опросили 85% списка о наличии у них тех или иных банковских задолженностей. Оказалось, что в общем пострадавшие задолжали 7 банкам. После окончательного прояснения картины, думаю, большинству будут списаны долги. Остальным будут предоставлены серьезные льготы.
Отчитался банкир. В целом, власти признают, что собранных средств мало для того объема работ, который предстоит сделать. Об этом сегодня заявил глава Минфина Нодар Хадури.
Само собой, выделенных средств не хватит для ликвидации последствий стихии. Думаю, на это не хватит даже 100 миллионов лари. Однако убежден, что объемы международной финансовой помощи будут нарастать. Сегодня Евросоюз принял решение выделить на строительные нужды 3 миллиона евро. Городская мэрия совместно с правительством выделит земли под застройку.
Заявил министр. Как обычно, не обошлось без ложки дегтя. Сегодня Минфин предостерег граждан от перечисления денег в фонды, которые рекламируются в социальных сетях. Чтобы избежать мошенников, для переводов гражданам советуют воспользоваться специальными счетами в кредитных организациях страны. Реквизиты можно найти на веб-страницах коммерческих банков. Ираклио Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Тбилиси есть люди, чьи дома серьезно пострадали от стихийного бедствия в минувшие выходные, однако центральные и местные власти не желают им помогать. Одна из них – жительница столичного района Вакисабуртало Кристина Чихладзе. Она отказалась оставить трех своих собак, из-за чего городская мэрия отказалась выделить ей временное жилье. Подробнее об этом расскажет Серго Брыгвадзе.
Кристине Чихладзе 53 года. Она выросла без родителей. Родственников своих она не знает. Супруга, детей у нее тоже нет. Однако одинокая Кристина, кинолог по профессии, себя не считает. Три немецкие овчарки – Марта, Рената и Шани – ее семья. Точнее, те члены семьи, которым удалось спастись в ходе разрушительного стихийного бедствия, обрушившегося на ее дом 6 дней назад. Одну свою собаку она потеряла. Утонула также одна собака клиента, рассказывает Кристина.
Я пока пошла за кормом в свой домик, принести им пищу. И пока я с домика спускалась, уже вода заполняла территорию. Попыталась спасти сразу собак. Я ныряла в воду и вытаскивала моих собак. Они плавали, скулили. Я их звала ко мне. Они попытались плыть в мою сторону, но вода усиливалась. Сносила их, было много. Я по одному пока вытаскивала, они от воды отяжелели. И вот я спасла троих моих собак. Две большие моего клиента и одного щенка моей клиентки. Меня ударило бревном в плечо. и ударила по голове. Но я в шоке до сих пор и нехорошо себя чувствую. У меня заложено правое ухо и правый глаз у меня стал плохо видеть.
Кристине удалось выбраться из воды на небольшой островок, образовавшийся посреди вышедшей из берегов реки Веря. Промокший мобильный телефон все еще функционировал, и первым делом она позвонила в городскую службу по чрезвычайным ситуациям. Спасатели добирались до нее полтора часа. Прибыв на место, и еще долгое время они не осмеливались начать переправу Кристины через реку. Наверное, испугались сильного течения, делится своими впечатлениями женщина. Они стояли на берегу и махали руками. Через несколько часов, однако, ее все же удалось вывести на безопасную территорию. Когда в Тбилисской мэрии Кристине предложили, вселяйтесь во временное жилье, а собак поместим в какой-нибудь питомник, женщина отказалась. Благодарный за спасение двух собак, клиент временно поселил Кристину в небольшой комнате в строящемся доме, до тех пор, пока городские власти не восстановят ее собственный. Впрочем, назвать домом жилище Кристины было сложно и до наводнения. Небольшое бетонное строение, без света, газа и воды, а рядом 7 метров в ширину питомник для собак. Теперь все это погребено под слоем камней и земли. Банковский кредит и 3 собаки – вот все, что осталось у нее от прежней жизни. Кристина не просит многого. Ей надо отстроить новый домик, пусть даже из тех же кирпичей, которые останутся после демонтажа старого жилища. Еще бы провести в него электричество, ведь, как шутит сама Кристина, света она не видала со времен появления лампы Ильича.
Сейчас пусть у меня загорится лампочка нашего премьер-министра Батона Иракли, пусть загорится нашего уважаемого мэра Батона Давида Нормани лампочка, и пусть загорится нашего уважаемого Гамгебели Батона Лаши. Это пусть их не подарок мне будет. У меня скоро день рождения, мне исполнится 54 года, а я уже 15 лет здесь без света, без газа, без воды.
Однако власти пока даже не пообещали помочь Кристине. Зато это решили сделать в меру сил многие рядовые граждане. Одна из клиенток Кристина открыла в банке благотворительный счет, на который могут перечислить деньги все, кому не безразлична судьба пострадавшей и ее питомника. Через 5 дней после происшествия о беде Кристине узнал 23-летний житель Тбилиси Тимур Шенгелая.
Мне позвонил друг и рассказал о Кристине. Сам он помочь ей не мог ничем, поскольку находился за границей. С другими друзьями мы собрали небольшую денежную сумму и передали ей. Затем я распространил в социальной сети Facebook объявление. Требуется помощь для расчистки дома Кристины. Откликнулось очень много добровольцев. Сегодня мы здесь пытаемся собрать те 30% строительного материала, которые остались от ее дома, чтобы впоследствии его можно было использовать для возведения нового жилища на более безопасной территории.
Это долг каждого гражданина – помогать нуждающимся людям, говорит Тимур. Тем более в подобных ситуациях, когда горожане нередко могут рассчитывать лишь на помощь друг друга. Сырго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостарсад, хасостарсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу главную тему в рубрике «Гость недели». После стихийного бедствия в Тбилиси вместе со спасателями на улицы столицы Грузии вышли несколько тысяч молодых людей, активисты и добровольцы. Посредством соцсетей они координировали свои действия по сбору гуманитарной помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка. Наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили встретилась с одной из активисток группы «Поможем пострадавшим» Натальей Вацадзе.
В эти дни, вкратце, если можно рассказать, чем вы конкретно занимались?
Когда вот ночью случился этот факт, и сестра, мы начали, значит, на Фейсбуке начали распространять, собралась группа, в принципе, это друзья, активисты, знакомые и тому подобное, собралась эта группа, которая начала помогать по отдельности тем людям, которые потерпели бедствие, и не только людям, но и животным. Животным, например, собачьему приюту мы начали собирать еду, начали собирать одежду для людей, начали собирать. Но это все происходило в сквере Пушкина, это в центре Тбилиси. И мы просто распространяли, в принципе, информацию через Facebook, звонили друзьям. И кто что мог, приносил туда. Помогали активистам, которые расчищали территорию. То есть помогали тем, что мы носили им воду, еду, как-то поддерживали их, потому что все не могут физически участвовать в этом, и они делали то, что могли.
Одна из таких страниц в Фейсбуке была заблокирована. Вот у вас есть какая-то информация по поводу, как вы можете это объяснить?
Да, потому что вчера по телевидению объявили, что им больше не нужны были добровольцы. И вдруг оказалось так, что несколько сайтов, которые помогали этим добровольцам, они были блокированы. Не наш сайт, к счастью, но к вечеру ситуация немножко изменилась. Я не могу сказать, что было виной этому. Может, из-за того, что люди были очень активны и очень активно использовали эту страницу, а может, были и другие, не знаю, какие-то проблемы.
Что больше всего остро стоит сейчас в обществе? Над чем вы работаете, активисты?
Сейчас надо помочь просто этим людям, которые остались без дому, начали перечислять какие-то деньги, начали как-то помогать им. Я думаю, что в скором времени им будут предоставлены или квартиры, или я не знаю, что это будет, но над этим работаем. И были вчера мы в собачьем приюте, который на время отдали этому приюту, только на 3 месяца, потому что этого приюта, там, который был, больше не существует, осталось где-то 100 собак, а там было до 500 собак, и у них нет операционного стола. И мы начали распространять эту информацию и собирать деньги. И собирать эти деньги не только в Грузии, но и отослали письма нашим друзьям, которые за границей, и они тоже начали перечислять эти деньги.
Что показала вот реакция властей, ваши ощущения, ваша оценка? Была скоординированная работа, власти местные шли к вам навстречу. Очень много хвалебных слов слышны сейчас в адрес добровольцев и активистов, но хотя бы и критика, да?
Я думаю, что правительство, конечно, не было готово, потому что до того, как это все случилось, неделю тому назад в собачьем приюте тот же самый факт был, вода залила все там, и несколько там 30 собак умерло. И этот факт, они должны были понять, что что-то происходит, и они должны были как-то отреагировать на это. Я думаю, что была паника, и у людей не оставалось больше ничего, чем очень активно в это все включиться. И я думаю, что этот активизм еще помог и, например, директору зоопарка, которого, в принципе, притесняли очень сильно. Он не был виноват, и если бы не этот активизм людей, то он, наверное, бы сегодня сидел в тюрьме. Я так думаю.
Конечно, была вот беспрецедентная акция тогда. В ночь именно вышли очень много людей, сторонников, активистов в защиту директора зоопарка. Я хочу спросить, то, что сейчас происходит именно по отношению гражданской поддержки, вы довольны или вы хотели бы еще чего-то?
Нет, конечно, я хотела бы большего, но последний год доказал то, что уже какое-то гражданское, в принципе, общество, только маленькие, они были как-то по отдельности, они уже начали как-то существовать. И они начали себя очень активно вести и очень активную деятельность, в принципе, вести. Но вот этот последний момент доказал, что то, что вот эти маленькие группировки, они все соединились как-то воедино. И еще к нам присоединились студенты, и это очень большая сила. Но, конечно, хочется, чтобы это все было бы не на время, не на неделю, не на два, а чтобы это все продолжалось, потому что бездомных, бесприютных и людей, которым нужна помощь, их просто очень много вокруг. И это не только вчера или позавчера произошло, потому что на самом деле там на Московском проспекте уже второй год живут люди, у которых нет квартиры, и они живут в палатках и зимой, и летом, и это просто невыносимо в городе. В принципе, уже невыносимо просто дышать, потому что все деревья, все скверы, они переделывают и начинают какие-то строительства высоких домов. И, наверное, нужна очень-очень большая солидарность, чтобы наш город и вообще наша страна осталась бы той, какой мы бы хотели ее видеть, чтобы она была не то что той какой-то. Ну, не знаю, для меня Тбилиси это очень важно. Мне бы хотелось, чтобы Тбилиси остался бы. И, может быть, бы стал немножко лучше, но остался бы таким, какой он и есть. А не там многовысотные здания в городе. И, не знаю, это неприемлемо.
Ваша основная деятельность профессиональная?
Художник.
И каково вот в Тбилиси жить художнику?
По-моему, как и в любом городе, художнику всегда трудно, потому что все спрашивают, где ты работаешь, а художник работает как художник.
Надо тяжело быть активистом.
Я связан с активизмом не только последнего периода, а вообще с активизмом, касающийся очень многих проектов, которые были в Грузии. Например, самый старый рудник золота в Грузии, Сакдриси. И когда взорвали Сакдриси, я участвовала и протестовала против этого. Все эти активисты, которые в Грузии, это или зеленые, это или группировки, которые за охрану там животных, это активисты, которые, например, за культурные памятники или тому подобное, они всегда боролись за то, чтобы не было того, что случилось сегодня. Все, конечно, связано с экономической ситуацией вообще-то в Грузии, потому что люди на самом деле, они не присоединяются к нам не из-за того, что они не хотят быть вместе с нами, а из-за того, что нет возможности. Некоторым надо работать, некоторые уже, ну вот просто не могут присоединиться. Не то, что нет, не хотят или они так не считают, что в городе должны быть скверы, что в городе должна быть нормальная архитектура такая, которая всем нравится, а не такие высотные здания, чтобы занимались делом профессионалы, чтобы эти мосты, дороги строили профессионалы, потому что этот непрофессионализм кончается тем, что у нас произошло вот 13-го. И...
Как власти себя ведут? Как они реагируют на ваш активизм? И даже вот это 13 июня, что может научить?
Я думаю, что может быть. Мы ничего не смогли изменить с Сакдриси, но мы изменили то, что... И это было очень важно. Памятник культуры стал политической темой. И это тема, от которого они больше не избавятся. Это тема, от которой, в принципе, они не очистятся.
А в случае 13 июня?
13 июня, я думаю, что это тоже с какой-то стороны, наверное, они поймут, что надо работать с профессионалами, что надо слушать этих профессионалов, потому что и тот же самый, например, новый проект, который они должны...
Панорама Тбилиси.
Нельзя просто этот проект осуществлять, как и тот проект, который был связан с этой дорогой, с речкой Веры. Я думаю, что они должны просто слушать профессионалов, а если они не будут слушать профессионалов, то произойдет то же самое. И только на одного человека потом всю вину перебрасывать, это уже неправильно. И я думаю, что они поняли, что в этом случае виноват не только один человек, может быть, который был инициатором постройки вот этой дороги целой. И они были виноваты, потому что они не вовремя отреагировали на то, что происходило там неделю тому назад, не вовремя отреагировали то, что там, вспоминаете, там случился завал земли, и оттуда звонили им, что да, область. И я думаю, что активизм может, потому что на самом деле сила это в людях. Во-первых, мы должны понять, что это правительство на нас работает, а мы должны работать на то, что окружает нас. Очень многие наши иностранные друзья из Риги, например, из Германии, из Украины особенно, они нам писали, когда это все произошло, и они спрашивали, что на самом деле виноват Михаил Саакашвили, который вот эту дорогу построил. Я хочу сказать, что я писала им, что это, конечно, не вина одного человека, это вообще-то наша вина, потому что, может быть, мы и тогда как-то не вовремя отреагировали на эту постройку, не так объяснились, как надо было, не начали забастовку, не сделали какую-то такую реакцию, которая нужна была тогда. Я думаю, что это и наша вина в каком-то смысле, то, что произошло.
Сами сейчас вспомнили про президента Михаила Саакашвили, третьего президента, и правительство грузинской мечты. Можете сейчас сравнить отношения прежних и действующих властей именно к общественному мнению?
Я думаю, что вот наше правительство сейчас новое, оно уже у нас 3 года. Когда пришел Михаил Саакашвили, за 3 года он сделал очень многое. Может, очень многого плохого или хорошего, но хотя бы они не говорили то, что было до ихнего правительства. Вот, если что-то было плохое до Михаила Саакашвили, они плохо или хорошо это старались менять. А изменения, может, плохие, может, хорошие, но когда есть движение, это хорошо. Я про первые 3 года говорю, я не говорю, что потом случилось, это уже вообще другая тема. А это правительство уже 3 года. Это правительство пришло, и мы ожидали, что правда будут реально что-то изменится, и в лучшую сторону. Но оказалось так, что вот за эти 3 года мы только слышим о том, что если что-то портится, если что-то не так, если что-то нехорошо, то это все сделано Михаилом Саакашвили. А мы хотим просто видеть реальные изменения, чего мы пока не видим.
Вы в свое время голосовали за грузинскую мечту, я правильно понимаю?
Вы правильно понимаете. Да. Но несмотря на то, что я голосовала, я протестовала против Сахтриси, и они взяли и уничтожили самый старый рудник золота в Грузии. И это для меня уже очень большой минус.
Это была активистка из группы «Поможем пострадавшим» Наталья Вацадзе. С ней беседовала Мзия Парисишвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси-Сухуми». Тбилиси 9.30, Сухуми и Цхинвали 8.30, в Праге 7.30. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Грузинский президент Георгий Маргвелашвили в рамках форума глобальной безопасности встретился с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который выразил глубокую скорбь в связи с произошедшими в Тбилиси стихийным бедствием и выразил соболезнования и поддержку грузинскому народу, сообщает Интерпресс Ньюс. Были подчеркнуты четкие заявления и позиции Великобритании касательно так называемых соглашений, оформленных Российской Федерацией с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Стороны также рассмотрели среду безопасности в регионе и в мире в целом. Было отмечено активное участие Грузии в миротворческих миссиях Евросоюза и НАТО, способствующее усилению евроатлантической безопасности. Медалью за гражданское самопожертвование президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил спасателя, погибшего при исполнении служебных обязанностей во время разрушительного наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня. Это младший инспектор пожарно-спасательной службы Вакеса-Бурталинского района Главного Тбилисского управления Агентства по управлению чрезвычайным ситуациям МВД Грузии Зураба Музашвили, цитирует сообщение президентской администрации РИА Новости. Семья Зураба Музашвили, по словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, получит 100 тысяч лари, около 45 тысяч долларов. Круглый стол на тему «Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений» начал свою работу в столице самопровозглашенной республики. Обсудить перспективы развития Абхазии в контексте современных российско-турецких отношений, выявить и использовать свои возможности – важная задача, отметил президент Международного фонда АПСНЫ Санер Гугуа в ходе своего выступления на круглом столе сегодня, 19 июня. Россия – это стратегический партнер Абхазии, которая признала республику. В то же время существует большая история взаимоотношений у Абхазии и Турции. Между ними большой товарооборот, много инвесторов из Турции работает в Абхазии в сфере туризма и сельского хозяйства. А также большая абхазская диаспора живет в Турции. Потому взаимоотношения России и Турции не могут не касаться Абхазии, цитирует Гогуа, спутник Абхазия. Как отметил депутат абхазского парламента Сергей Шамба, вопрос взаимоотношений России и Турции следует меньше политизировать. Абхазия может стать связующим звеном на пути укрепления позиции России в регионе. Турция также всегда была важным актером международных отношений в районе. Сотрудничество этих двух стран – это залог стабильности в регионе, отметил Шамба. По его словам, Абхазия в этих условиях надеется на признание ее политической независимости со стороны Турции. Депутаты Госдумы сегодня, 19 июня, большинством голосов ратифицировала договор между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о союзничестве, подписанный 18 марта в Москве.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Госдума сегодня ратифицировала договор между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции. За документ, внесенный в парламент Владимиром Путиным в конце мая, проголосовали 414 депутатов, один воздержался. Договор предусматривает создание общего пространства обороны и безопасности, углубление сотрудничества в социальной, экономической и гуманитарной сферах. Жанна Тарханова с подробностями.
В Хинвале ратификацию договора, на который возлагают надежды на более тесную интеграцию с Россией, ждали с конца мая. Именно тогда Владимир Путин внес в Госдуму договор о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией, подписанный 18 марта главами двух государств. Югоосетинский президент Леонид Тибилов поблагодарил руководство и всех депутатов Государственной Думы и напомнил, что от этого договора в Хинвале ждут решения многих вопросов. Цитирую. «Хочу еще раз отметить, что договор будет служить наряду с другими соглашениями, подписанными ранее с различными ведомствами Российской Федерации, интересам народов наших стран. Договор предусматривает образование единого военного пространства. На фоне того, что сегодня происходит в мире, мой народ и республика должны быть защищены. Считаю, что реализация договора явится тем документом, который будет отвечать элементу безопасности и обороны Республики Южная Осетия». Конец цитаты, отметил глава государства Леонид Тибилов. Югоосетинский эксперт Юрий Вазагов полагает, что теперь на первый план выходит разработка и подписание дополнительных соглашений, предусмотренных договором.
Сейчас на первый план выходит разработка и подписание дополнительных соглашений по тем пунктам, которые заложены в тексте договора. Речь идет, значит, о военной составляющей, социально-экономической, там, по линии социальной сферы, здравоохранения и так далее. Реальная практика работы по реализации договора пойдет именно сейчас. Ведомства и гостиницы, российские ведомства будут непосредственно взаимодействовать в процессе разработки и определять те параметры, которые необходимы для решения задач и целей, заложенных непосредственно в самом договоре.
Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасиев считает, что осетины, проживающие по обе стороны главного Кавказского хребта, уже в ближайшее время смогут ощутить преимущества упрощенного порядка пересечения границы.
Народ Южной Осетии, в первую очередь, конечно, ждет вот последний с этим таможенным режимом, вплоть до полной, значит, ликвидации таможенных и пограничных барьеров между двумя странами, как и было вот декларировано в договоре. Вот тут, я думаю, что больше всего народ сейчас ждет вот того, чтобы эту таможню убрали. И, соответственно, конечно, это будет отражено в дополнительных соглашениях, которые будут, я надеюсь, подписаны в ближайшее время. Я думаю, что там будет выборочный досмотр и так далее, но это уже будет иметь совершенно другой характер.
Югоосетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что работа над основной частью дополнительных соглашений должна быть завершена в 6-месячный срок. По его мнению, политические баталии остались в прошлом. Теперь за дело возьмутся специалисты.
Проект договора, собственно, разработался на политсовете, куда сошли там представители партий, их общественных этих. То сейчас непосредственно разработкой дополнительных соглашений будут заниматься рабочие группы, межведомственные рабочие группы. То есть такого какого-то широкого привлечения. Самая основная масса, основная их часть должна быть заключена в течение 6 месяцев. Через месяц-два тоже должны появиться первые такие проекты дополнительных соглашений, потому что месяц это не такой большой срок, чтобы затягивать этот процесс. К тому же следует понимать, что реализация дополнительных соглашений и договора в целом, она требует определенных изменений, в том числе по линии бюджета. Соответственно, лучше их завершить, не дожидаясь крайнего срока, чтобы с 16 года, с начала 16 года, республика уже смогла ощутить какие-то изменения.
Считает югоосетинский эксперт Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Сухуми прошла конференция на тему Абхазии в контексте российско-турецких отношений. Интересно, что в мероприятии приняли участие, помимо абхазских представителей общественности, одновременно российские и турецкие эксперты. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумского дома Москвы состоялась беседа за круглым столом «Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений», которая была организована Международным фондом АПСНЫ. Открыл и вел ее председатель комитета по внешним связям Международного фонда АПСНЫ Максим Гвинджия. С приветственным словом к собравшимся обратился президент фонда АПСНЫ, репатриант из Турции Сонер Гого. В ходе выступлений докладчиков переплетались история, политика и экономика. Депутат абхазского парламента, доктор исторических наук Сергей Шамба, сделал исторический экскурс, начав с эпохи владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, которому, как известно, постоянно лавируя между интересами Российской и Османской империи, удавалось проводить, тем не менее, независимую политику. Но адыго-абхазский мир не смог избежать катастрофы махаджирства. У Сергея Шамба свой взгляд на эту страницу истории.
Ожесточенные сражения двух великих империй продолжались более 50 лет. Жертвами этой кровавой драмы стали многие народы Кавказа. Вместе с тем следует отметить, что мнение некоторых радикально настроенных национал-патриотов о том, что Россия воевала с народами Западного Кавказа, ошибочно, так как очевидно, что Российская империя воевала не с народами, а с Турцией за влияние в этом регионе. Обе империи являлись одними из самых могущественных сверхдержав того времени. Перед ними стояли великие исторические задачи. Поэтому борьба за территориальное господство между ними была неизбежной.
Выступление директора Института стран СНГ Константина Затулина было посвящено в основном современной политике. Века войн и вражды между Россией и Турцией сменились на современном этапе взаимопониманием и сотрудничеством. Но хотелось бы еще большего взаимопонимания. Константин Затулин сказал:
у нас есть расходящиеся национальные интересы, безусловно, как они сформулированы на сегодняшний день. Вот когда, скажем, Турция поддерживает Азербайджан, это не всегда для нас удобно, поскольку это, как правило, носит характер одновременно и претензий к Армении, это наш союзник. Но мы это, вот я лично это понимаю. Я понимаю, что Турция не может не поддерживать Азербайджан. Я прекрасно понимаю, когда в Турции находятся силы, которые говорят, что надо развивать отношения с Абхазией. Действительно, есть фактор, по обе стороны Черного моря живут люди, принадлежащие к одному и тому же народу, и они стремятся друг к другу. И, конечно, Турция должна это воспринимать, и, насколько я понимаю, она это уважает. Это мы понимаем. И я хочу сказать, мы в этом угрозы не видим. Вот мы не видим угрозы в развитии отношений между Абхазией, абхазской диаспорой в Турции, и вообще Абхазией и Турцией. Вот когда речь заходит, например, о позиции Турции в отношении Грузии, у меня нет такого вот полного понимания, в чем особенная выгода этой турецкой позиции, которая дается на почве признания территориальной целостности Грузии, которая никогда не будет достигнута, если иметь в виду выдачу Абхазии, Южной Осетии обратно Грузии. Никто ее выдавать не будет. Будет в этом вопросе Турция сочувственно относиться? Или она будет включаться в хор тех, кто говорят: нет, во что бы то ни стало, надо заставить Абхазию вернуться в Грузию?
Когда Затулин прямо сказал, что пора бы Турции признать независимость Абхазии, как это сделала Россия, понимая все сопряженные с этим международные проблемы, в зале раздались аплодисменты. Еще раз они прервали выступление оратора, когда директор Центра политических исследований Анкары Хасан Камбалат сказал, что медовый месяц между Турцией и Грузией закончился. Правда, после того, как аплодисменты отзвучали, он добавил, что развода между ними нет. Да и Инал Чевикес, директор названного центра, конечно, говорил о том, что Анкара стоит на позициях территориальной целостности Грузии, что всем хорошо известно. Доктор экономических наук Заур Шалаша посвятил свой доклад экономическому сотрудничеству трех стран, подчеркнув, что отношения с Россией и Турцией составляют соответственно 60% и 15% внешнеторгового оборота Абхазии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. В Европе начинается процесс по принудительному изъятию российской зарубежной собственности, незащищенной дипломатическим иммунитетом, в рамках судебных решений по искам акционеров бывшей нефтяной компании «ЮКОС». Адвокат Карина Москаленко, директор Центра содействия международной защите, считает, что сейчас искусственным путем создается путаница между двумя решениями судов по отношению ЮКОСа. Об этом она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
это не имеет никакого отношения к решению Европейского суда. Там на кону у нас стоит 1,8 млрд, тут на кону 50 миллиардов. Про 1,8 млрд можете не волноваться, как минимум их нигде не взыщут. А 50 миллиардов будут отбирать. Кто-то специально это сваливает на процедуру Европейского суда. Это же путаница умышленная. 50 миллиардов возникли в результате решения некоего международного третейского суда, арбитража. И арбитром для этого суда Россия предложила своего судью. Россия сама выбирала судью. Это же обозначает такой момент, как легитимность этого суда. Я никогда, как профессиональный юрист, я в этом не участвовал, поэтому не берусь обсуждать эту процедуру. Эта процедура пришла к определенным выводам. Если по результатам этих выводов принято решение судебное, которое принято во всем мире уважать судебные решения и их исполнять. Их будут исполнять, значит что? Кредиторы будут обращаться за принудительным исполнением. Вот есть, условно говоря, исполнительное производство, и оно может быть обеспечено активами Российской Федерации. Вот, собственно, и обращают такой предварительный взгляд кредиторы на все объекты принадлежащего государству имущества. И в этом смысле многие экономисты прогнозируют, что такое принудительное осуществление этого решения может выйти нам чуть ли не вдвое дороже, потому что в этом случае стоимость будет по-другому исчисляться. Нам придется каким-то образом эти вопросы решать. Поэтому если не найдут переговорщиков каких-то, экономистов разумных, которые могли бы эти вопросы решать, то в этом случае ущерб будет России причинен огромный. Только не теми, кто взыскивает, потому что они-то взыскивают по решению суда, а теми, кто допустили.
Вы сказали, что происходит сознательная путаница между этими двумя исками.
Кто-то хочет, чтобы Россия вышла из Совета Европы, и чтобы юрисдикция Европейского суда на Россию не распространялась. И кому-то совершенно не хочется, чтобы Россия была в системе права, где за все нарушения надо платить. Это то, что называется безнаказанность, то, что у нас процветает. Власть не хочет, чтобы у людей был действенный механизм защиты прав человека и как-то потворствует безнаказанности. Поэтому сейчас идет очень серьезное движение за выход из состава Совета Европы и под юрисдикцией Европейского суда. И вот, желая, так сказать, возбудить неприязнь, ненависть россиян, за, собственно говоря, восстановить всех против Европейского суда, 2 миллиарда разбавить еще 50 миллиардами и все под одну сурдинку объяснить, что это все Европейский суд, что он в любой момент может у нас все забрать. Хотя у Европейского суда вообще нет таких полномочий, все решается через комитет министров гораздо более спокойными и длительными методами. И вовсе не в таких суммах. Но тогда легче объяснить россиянам, почему мы выходим из Европейского суда.
Если говорить о решении ЕСПЧ о почти 2 миллиардах евро, как бы вы оценили слова главы Министерства юстиции Александра Коновалова, который усомнился в том, что Россия выполнит это решение, и он считает его безосновательным?
Лучше пусть подумают, откуда брать 50 миллиардов, чтобы не арестовывали все за рубежом, потому что нам это выйдет в итоге в 100 миллиардов. А про Европейский суд надо исполнять решение. Они же не обращались в Большую палату. Они сказали, что они удовлетворены решением.
Надо было хотя бы попробовать его спорить. Ведь российские власти обращаются в Большую палату по большому количеству дел. Почему они по делу ЮКОСТа не обратились? А потому что они объясняли нашим высшим властям, что они якобы выиграли это дело. Ну и где же ваш выигрыш?
Вы понимаете, почему они считают, что выиграли дело?
Во-первых, потому что, наверное, кто-то не вполне квалифицированно им объяснил смысл решения Европейского суда. С другой стороны, они так, наверное, и решили, потому что им хотелось что-то позитивное отрапортовать властям, а что они выиграли дело, что суд в Страсбурге не признал политическую мотивированность преследований фигурантов ЮКОСа и политическую мотивированность банкротства компании ЮКОС. Но я сказала, что я с полным пониманием отношусь к решению Европейского суда, который очень не хочет ничего политизировать в этом деле, а поэтому прямо и четко отвечает на вопросы о том, было нарушение или нет. Нарушения были, все эти нарушения признаны. И право на справедливый суд, и право собственности было признано нарушенным. Единственное, что Европейский суд в тот момент не обозначил, на какую сумму
это нарушение допущено. Слушайте, юристы же должны были понимать, что если речь идет о праве собственности и потере этой собственности, ну то стоимость будет, если не вся стоимость компании, то хотя бы стоимость компании за минусом неуплаченных налогов. Власти и представители компании «ЮКОС» не сумели договориться. Когда не договорились о цене, Европейский суд стал решать этот вопрос уже без сторон, ориентируясь на выводы экспертов, экономистов. Пришли к определенной сумме. Ну, эта сумма, конечно, велика. России еще никогда не приходилось такие суммы выплачивать. Но выплатить ее необходимо, потому что я очень надеюсь, что российская власть не будет рисковать выходом из Совета Европы. Ведь это очень влиятельный орган.
Но глава Минюста Коновалов говорит, что нет принудительной процедуры исполнения решений ЕСПЧ. Действительно ли ее нет?
Естественно, нет, потому что... И она основана только на доброй воле, на том, что государства вошли в состав Совета Европы и обязались выполнять его решения. Раз по доброй воле, раз все должно быть честно и добровольно, значит, можно не платить. А вот те 50 миллиардов, которые должны быть взысканы по Третьяковскому суду, наверное, они будут взыскиваться таким принудительным образом.
Это была адвокат Карина Москаленко. С ней беседовала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Эхо Кавказа. В Греции нынешняя неделя завершается в обстановке всеобщей тревоги. Правительству страны так и не удалось пока договориться с кредиторами об условиях предоставления Афинам очередного транша международной финансовой помощи. Об обстановке в Греции в этот критический для страны момент с афинским политическим обозревателем Сократом Граматикопулосом беседовал корреспондент Радио Свобода Ярослав Шимов.
Давайте начнем с такого вопроса. А банки сегодня в Греции работают и откроются ли они в понедельник? Потому что было довольно много слухов о том, что в понедельник просто не откроются банки, ожидая решения чрезвычайного саммита ЕС.
Известно, что все официальные лица, в том числе европейские структуры, опровергли это утверждение. Я имею в виду Европейский центральный банк. Глава Центрального банка Греции Янис Турнарас тоже опроверг это заявление. И если последить финансовые новости, буквально недавно на днях Европейский центральный банк выделил дополнительное количество наличности, да, для греческой банковской системы. Вот, поэтому с официальной точки зрения, в общем-то, такой угрозы нет. Другое дело, что сегодня наблюдались у ряда банковских учреждений, да, у банков небольшие, то есть не сказать, что началась паника, но небольшие очереди все-таки наблюдались, прежде всего, банкоматов. Так что, как говорится, имеется некоторое опасение, тем более, что, в общем-то, у населения Греции есть реальные причины остерегаться, да, то есть быть в немножечко таком напряженном состоянии. Поэтому, естественно, с одной стороны, с официальной точки зрения идет опровержение такой информации, с другой стороны, как вы понимаете, за последние годы уже население Греции привыкло к тому, что поступают только, к сожалению, плохие новости. Поэтому и происходит вывод капитала, и продолжается вот такое вот внимание к новостям из финансовой сферы.
Для греческого правительства сейчас что оно считает главными камнями преткновения на переговорах с кредиторами, с Европейским Союзом? Из-за чего сырбор? Через что правительство Ципроса не может переступить? И из-за чего, собственно, и ситуация достигла такой уже почти критической точки?
Прежде всего, надо учитывать, что партия, которая пришла к власти, да, в коалиции, но и оба части коалиции, они шли на выборы совершенно под другими лозунгами, чем приходится сейчас выполнять правительственную программу. Да, я просто немножко напомню, что Союз радикальных левых сил Сириза – это прокоммунистическое объединение. Вот. И, естественно, когда они шли во власть, то пообещали избирателю несколько другую программу, чем нынче. Ну и строго-настрого обещали не понижать в дальнейшем ни пенсии, не сокращать количество государственных служащих и, естественно, наоборот, поднять даже и заработную плату, и увеличить выплату пенсий, что, собственно, очень сложно все это выполнить, тем более в нынешних условиях Греции. Поэтому, к сожалению, правительству ничего не остается, как сражаться за каждый пункт вот того договора, который учитывает какой-либо отход от их предвыборной правительственной программы. И так надо сказать, что это правительство уже пошло на много компромиссов, и, собственно, если они, идя во власть, обещали разорвать любые вот эти вот долговые отношения. На самом деле, в общем-то, идет просто под несколько другими названиями продолжение все той же политики кредитования Греции и оказания ей финансовой помощи в обмен на некие реформы. И понятно, вот, что под реформами, кроме всего прочего, подразумевается и сокращение государственных расходов, сокращение государственного сектора, убыточного прежде всего. Вот. И естественно, это правительство не может так просто взять и пойти на эти условия. Поэтому, пользуясь довольно сложной геополитической обстановкой, тут мы, в общем-то, можем назвать, естественно, вот нынешний визит главы греческого правительства в Россию. Алексис Ципрас пытается играть, я так понимаю, что на этих противоречиях, ну, это, в общем, даже очевидно, чтобы и европейские структуры, и Международный валютный фонд снизили свой вот такой пресс на Грецию и попытались вот в этой сложной геополитической обстановке найти некий компромисс.
Но времени для достижения компромисса остается крайне мало, до конца месяца, насколько я понимаю. Можно ли говорить о том, что вот так, как вы описали, что речь идет о таком немножко политическом спектакле, что мы посопротивляемся до последнего, а потом скажем избирателям, что мы сделали все, что могли, но вот кредиторы настаивают, и нового выхода нет, иначе катастрофа. То есть можно ли считать, что вот в последнюю неделю компромисс все-таки будет найден?
Это мое личное мнение, да, и мое личное впечатление. Я, конечно, не могу гарантировать то, что творится, да, в голове у руководителей Греции, и стопроцентно отвечать, что так оно и будет, да. Но мое впечатление именно такое, что происходит некоторый спектакль, может быть, даже рассчитанный не столько на европейские структуры, сколько, прежде всего, на своего вот такого коренного избирателя, вот этих вот левых сил, который требует некой латиноамериканизации Греции, требует, можно сказать, революции и, в общем-то, кипит классовыми страстями. И, конечно, ради него, может быть, и происходит вот эта вот вся игра. Ну и нельзя забывать, что сейчас, как еще хочу сказать, повторить, что геополитическая обстановка такова, что Алексис Ципрас может использовать этот момент игры между Россией и между так называемым Западом. То есть это тоже используется. Но полагаю, что все-таки, надеюсь сам, как гражданин Греции, что все-таки в итоге компромисс будет найден. Тем более, что вот буквально два дня назад был опубликован опрос населения, согласно которому 70% населения выступает за то, чтобы Греция сохранила свое место в зоне действия валюты евро. В общем-то, и, как вы понимаете, только 30% готовы вот к такому столкновению и последующим, как представляется, негативным развитием событий.
А попыток какого-то политического шантажа не предпринимает греческое правительство? Вы упомянули российский фактор. Есть еще фактор миграции, поскольку Греция один из основных сейчас пунктов наплыва мигрантов из Ближнего Востока в первую очередь. То есть проблема, которая приобретает уже общеевропейский масштаб. Не ставят ли греческие власти определенные условия Европе, что, так сказать, пытаясь выторговать более выгодные позиции на нынешних переговорах, угрожая, условно говоря, либо прильнуть, так сказать, к России в качестве источника, альтернативного источника кредитования, либо, условно говоря, ослабить миграционный режим. Такие речи не ведутся, не слышно об этом ничего?
Нет, это действительно звучит. Вы знаете, просто если касаться иммиграционной политики в целом, то тут позиция Греции действительно выигрышная, ну и в плане переговоров имеется в виду выигрышная, а проигрышная в том, что ее территория, вот эти многочисленные острова, которые приближаются к турецкому берегу на, в общем-то, легко достижимом расстоянии, там до 3 километров, и, естественно, высадить там какое-то количество нелегальных мигрантов, в общем-то, не предоставляет особой сложности, а цены доходят до 4 тысяч долларов с человека вот за такой перевоз с одной стороны на другую. Вот. И действительно идет массовый поток. Вот. Но с другой стороны, пожалуй, таким рычагом, вот, обсуждая эту проблему, сложно надавить на Европейский Союз. Это все-таки долгая игра. А вот что можно добиться каких-то успехов вот, довольно быстро, это вот как раз ведя разговоры с российской стороной. И, не знаю, я думаю, что уже в курсе, что заключен предварительный договор о присоединении Греции к турецкому потоку. И даже со стороны российской прозвучал такой момент, что готова российская сторона профинансировать это присоединение, выделив до 2 миллиардов долларов. Так что этот вот момент, он как раз работает более быстро. Я думаю, что вот эта вот поездка Алексиса Ципраса в тот момент, когда идет напряженный переговор на экономический форум в Петербург, это как раз и является одним из таких шагов давления на европейскую сторону.
Это был греческий политический обозреватель Сократ Грамматикополос. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания. Oh,